Глава 11. Эслан все ближе. Тем временем Эдмунду пришлось испытать тяжкое разочарование. Он думал, что когда гном пойдет запрягать оленей, колдунья станет ласковей к нему, как было при их первой встрече. Но она не проронила ни слова. Набравшись храбрости, он спросил:
«Пожалуйста, Ваше Величество, не дадите ли вы мне немного рахат-лукума? Вы обещали».
Но в ответ услышал: «Молчи, болван!» Однако, поразмыслив, она проговорила словно про себя: «Да нет, так не годится. Щенок еще потеряет по дороге сознание». И снова хлопнула в ладоши. Появился другой гном. «Принеси этому человеческому отродью поесть и попить», — приказал он. Гном вышел и тут же вернулся. В руках у него была железная кружка с водой и железная тарелка, на которой лежал ломоть черствого хлеба. С отвратительной ухмылкой он поставил их на пол возле Эдмунда и произнес:
«Рахат-лукум для маленького принца».
«Убери это!» — угрюмо проворчал Эдмунд. «Я не буду есть сухой хлеб». Но колдунья обернулась к нему, и лицо ее было так ужасно, что Эдмунд тут же попросил прощения и принялся жевать хлеб, хотя тот совсем зачерствел, и мальчик с трудом мог его проглотить.
«Ты еще не раз с благодарностью вспомнишь об этом хлебе», — сказала колдунья.
Эдмунд еще не кончил есть, как появился первый гном и сообщил, что сани готовы. Белая колдунья встала и вышла из зала, приказав Эдмунду следовать за ней. На дворе снова шел снег, но она не обратила на это никакого внимания и велела Эдмунду сесть рядом с ней в сани. Прежде чем они тронулись с места, колдунья позвала Магрима. Волк примчался огромными прыжками и, словно собака, встал возле саней.
«Возьми самых быстрых волков из твоей команды и немедленно отправляйтесь к дому бобров», — сказала колдунья. «Убивайте всех, кого там застанете. Если они уже сбежали, поспешите к каменному столу, но так, чтобы никто вас не заметил. Спрячьтесь и ждите меня там. Мне придется проехать далеко на запад, прежде чем я найду такое место, где смогу переправиться через реку. Возможно, вы настанете беглецов до того, как они доберутся до каменного стола. Ты сам знаешь, что тебе в этом случае делать».
«Слушаю и повинуюсь, о королева», — прорычал волк, и в ту же секунду исчез в снежной тьме.
Даже лошадь, скачущая галопом, не могла бы его обогнать. Прошло и нескольких минут, как он вместе с еще одним волком был на плотине у хатки бобров. Конечно, они там никого не застали. Если бы не снегопад, дело кончилось бы и для бобров, и для ребят плохо, потому что волки, взяв след, наверняка перехватили бы наших друзей еще до того, как те укрылись в пещере. Но, как вы знаете, снова шел снег, и Магрим не мог ни учуять их, ни увидеть следов. Тем временем гном хлестнул оленей, сани выехали со двора и помчались в холод и мрак. Поездка эта показалась Эдмунду ужасной. На нем не было шубы. Не прошло и четверти часа, как всю его грудь и живот и лицо залепило снегом. Не успевал он счистить снег, как его опять засыпало, так что Эдмунд совершенно выбился из сил и даже перестал отряхиваться. Вскоре он промерз до костей. Ах, каким он себя чувствовал несчастно. Не похоже было, что колдунья собирается сделать его королем. Как он не убеждал себя, что она добрая и хорошая, что право на ее стороне, ему трудно было теперь этому верить. Он отдал бы все на свете, чтобы встретиться сейчас со своими, даже с Питером. Единственным утешением служила мысль, что все это, возможно, ему только снится, и он вот-вот проснется. Час шел за часом, и все происходящее действительно все больше стало казаться дурным сном. Сколько времени они ехали, я не могу вам рассказать, даже исписав сотни страниц. Поэтому я сразу перейду к тому моменту, когда снегопад прекратился, наступило утро, и они мчались по берегу реки уже при дневном свете. Все вперед и вперед. В полной тишине. Единственное, что слышал Эдмунд, визг полосьев по снегу и поскрипывание сбруи. Вдруг колдунь воскликнул: «А это что такое? Стой!» Эдмунд надеялся, что она вспомнила о завтраке. Но нет. Она велела остановить сани совсем по другой причине. Недалеко от дороги, под деревом на круглых табуретах, вокруг круглого стола сидела веселая компания. Белка с мужем и детишками, два сатира, гном и старый лис. Эдмунд не мог разглядеть, что они ели, но пахло очень вкусно. Всюду были елочные украшения, и ему даже показалось, что на столе стоит плампудинг. В тот миг, как сани остановились, лис, он был там самый старший, поднялся, держа в лапе бокал, видимо, намереваясь произнести тост. Но когда сотрапезники увидели сани и ту, которая в них сидела, все их веселье пропало. Папа Белка застыл, не донеся до рта вилки. Один из сатиров сунул вилку в рот и забыл ее вынуть. Бельчата запищали от страха.
«Что все это значит?» – спросила королева.
Никто не отвечал.
«Отвечайте, сброд вы этакий!» – проговорила она. «Или вы хотите, чтоб мой кучер развязал вам языки бичом? Что означает все это обжорство, это расточительство, это баловство? Где вы все это взяли?»
«С вашего разрешения, ваше величество», – сказал лис, – «не мы взяли, а нам дали. И если вы позволите, я осмелюсь поднять этот бокал за ваше здоровье».
«Кто дал?»
– спросила колдунья.
«Санта-Клаус», – проговорил, заикаясь, лис.
«Что?» –
скричала колдунья, соскакивая с саней и сделав несколько огромных шагов по направлению к перепуганным зверям.
«Он был здесь?»
«Нет, это невозможно. Как вы осмелились? Но нет. Скажите, что вы солгали. Я так и быть прощу вас». Тут один из бельчат совсем потерял голову от страха. «Был!» – верещал он, стуча ложкой по столу. Эдмунд видел, что колдунья крепко прикусила губу. По подбородку у нее покатилась капелька крови. Она подняла волшебную палочку.
«О, не надо! Пожалуйста, не надо!» – закричал Эдмунд.
Но не успел он договорить, как она махнула палочкой. И в тот же миг... Вместо веселой компании вокруг каменного круглого стола, где теперь стояли каменные тарелки и каменный плампудинг, на каменных табуретах оказались каменные изваяния. Одно из них с каменной вилкой на полпути к каменному рту.
«А вот это пусть научит тебя, как заступаться за предателей и шпионов!»
Колдунья изо всех силы ударила Эдмунда по щеке и уселась в сани.
«Гони!»
В первый раз с начала этой истории Эдмунд забыл о себе и посочувствовал чужому горю. Он с жалостью представил, как эти каменные фигурки будут сидеть в безмолвии дней и мраке ночей, и так год за годом, век за веком, пока не покроются мхом, пока, наконец, и сам камень не искрошится от времени. Они снова мчались вперед. Скоро Эдмунд заметил, что бивший им в лицо снег куда более сырой, чем ночь, что стало гораздо теплее. Вокруг начал подниматься туман. С каждой минутой туман становился все гуще, а воздух теплее. Сани теперь шли куда хуже, чем раньше. Сперва Эдмунд подумал, что олени просто устали, но немного погодя увидел, что настоящая причина не в этом. Сани дергались, застревали и подпрыгивали все чаще, словно ударялись о камни. Как ни нахлестывал гном бедных оленей, как ни подгонял их угрожающими возгласами, сани двигались все медленнее и медленнее. Кругом раздавался какой-то непонятный шум. Однако скрип саней и крики гнома мешали Эдмунду разобрать, откуда он шел. Но вот сани остановились ни назад, ни вперед. На миг наступила тишина. Теперь-то он поймет, что это такое. Странный мелодичный шорох и шелест. Незнакомые и вместе с тем знакомые звуки. Несомненно, он их уже когда-то слышал, только не мог припомнить где. И вдруг сообразил, это шумела вода. Всюду, невидимые глазу, бежали ручейки. Это их журчание, бормотание, бульканье, плеск и рокот раздавались кругом. Сердце подпрыгнуло у Эдмонта в груди, когда он понял, что морозу пришел конец. Совсем рядом слышалось «кап, кап, кап». Это таял снег на ветвях деревьев. Вот с еловой ветки свалилась снежная глыба, и впервые с тех пор, как он попал в Нарнию, Эдмунд увидел темно-зеленые иглы ели. Но у него не было больше времени смотреть и слушать, потому что колдунья тут же сказала: «Нечего рассиживаться, дурень! Вылезай и помоги!» Конечно, Эдмунду оставалось только повиноваться. Он ступил на снег, вернее, в жидкую снежную кашу, и принялся помогать гному вытаскивать сани. Наконец им удалось это сделать, и нещадно нахлёстывая оленей, гном заставил их сдвинуться с места и пройти еще несколько шагов. Но снег таял у них на глазах, кое-где уже показывались островки зеленой травы. Если бы вы так же долго, как Эдмунд, видели вокруг только один белый снег, вы бы поняли, какую радость доставила ему эта зелень. И тут сани увязли окончательно.
«Бесполезно, ваше величество»,
— заявил гном.
«В такую оттепель мы не можем ехать на санях».
«Значит, пойдем пешком», — сказала колдунья.
«Мы никогда их не догоним»,
— проворчал гном.
«Они слишком нас опередили».
«Ты раб мой или советник?» — спросила колдунья. «Не рассуждай, делай, что говорят. Свяжи человеческому отродью руки за спиной, поведем его на веревке, захвати кнут. Обрежь поводья, олени сами найдут дорогу домой». Гном выполнил ее приказание, и через несколько минут Эдмунд уже шел, вернее, чуть ли не бежал. Руки у него были скручены за спиной, ноги скользили по слякоти, грязи, мокрой траве, и всякий раз стоило ему поскользнуться, гном кричал на него, а то истигал кнутом. Колдунья шла следом, повторяя: «Быстрее, быстрее!» С каждой минутой зеленые островки делались больше, а белые меньше. С каждой минутой все больше деревьев скидывало с себя снежный покров. Вскоре, куда бы вы ни поглядели, вместо белых силуэтов виднелись темно-зеленые лапы елей или черные колючие ветви дубов, буков и вязов. А затем туман из белого стал золотым и вскоре совсем исчез. Лучи солнца насквозь пронизывали лес, между верхушками деревьев засияло голубое небо. А немного погодя, начались еще более удивительные вещи. Свернув на прогалину, где росла серебристая береза, Эдмунд увидел, что вся земля усыпана желтыми цветочками. Журчание воды стало громче. Еще немного шагов, и им пришлось перебираться через ручей. На его дальнем берегу росли подснежники.
«Иди, иди, не оглядывайся»,
— проворчал гном, когда Эдмунд повернул голову, чтобы полюбоваться цветами, и злобно дернул веревку. Но этот окрик не помешал Эдмунду увидеть все, что происходило вокруг. Минут пять спустя он заметил крокусы, они росли вокруг старого дерева, золотые, пурпурные, белые, а затем послышался звук еще более восхитительный, чем журчание воды. У самой тропинки, по которой они шли, на ветке дерева вдруг чирикнула птица. В ответ ей с дерева подальше отозвалась другая. И вот, словно это было сигналом, со всех сторон послышался щебет и свист, и даже на миг короткая трель. А через несколько минут уже весь лес звенел от птичьего пения. Всюду, куда бы Эдмунд ни взглянул, он видел птиц. Они садились на ветки, порхали над головой, гонялись друг за другом, ссорились, мирились, приглаживали перышки клювом. «Быстрее, быстрее!» — кричала колдунья. От тумана не осталось и следа. Небо становилось все более голубым, и по нему время от времени проносились белые облачка. На широких полянах желтел первоцвет. Поднялся легкий ветерок, он покачивал ветви деревьев, и с них скатывались капли воды. До путников донесся упоительный аромат. Лиственницы и березы покрылись зеленым пухом, желтая акация золотым. Вот уже на березах распустились нежные прозрачные листочки. Когда путники шли под деревьями, даже солнечный свет и тот казался зеленым. Прожужжала пчела.
«Это не оттепель», —
остановившись как вкопанный, сказал гном.
«Это весна. Как нам быть? Вашей зиме пришел конец. Это работа Эслана».
«Если один из вас еще хоть раз осмелится произнести это имя», — процедила колдунья, — «он немедленно будет убит».